Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня в программе «Контрданс» я буду говорить о Пушкине, о «Пиковой даме», об актерах, о спектакле, о театре, о музыке. Есть спектакли в жизни, которые оставляют какой-то особенный след в памяти. И для меня таким спектаклем, одним из таких спектаклей, был спектакль «Пиковая дама», сделанный совместно с Юрой Борисовым, моим другом, сыном Олега Ивановича Борисова, величайшего, замечательного, потрясающего артиста, который сначала работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, куда, в свою очередь, Товстоногов пригласил его из Киевского театра. А затем Олег Иванович работал в Амхате. Затем же он работал в Театре Советской Армии. Такая вот достаточно большая биография пути по разным театрам. Наверное, это были поиски, прежде всего, режиссера, прежде всего, интересных ролей. Так бывает, что артисты ищут, тем более такие артисты, которые понимают, что они хотят, знают, что они хотят, и ищут возможность для своей реализации. И когда мы придумали с Юрой этот спектакль, нам казалось, что это какая-то совершенно новая территория в театре. Да и действительно так это и было, потому что мы соединили танец, мы соединили современную хореографию, мы соединили Олега Ивановича Борисова с нашим другом Сережей Вихаревым, который тогда служил в Мариинском театре, был совершенно потрясающим танцовщиком. Сейчас это великолепный мастер, хореограф, балетмейстер, реставратор старинных балетов, удивительный профессионал, которого я очень нежно люблю и который таким для меня является камертоном в области классического балета. Сережа Вихарев тогда был молод, прекрасен, в великолепной форме, и он исполнял в нашем спектакле роль Германа. Олег Иванович же исполнял две роли. Он был и графиней, и лицом, от которого было написано произведение «Пиковая дама». Этот спектакль я сделала на музыку Шнитке. Как-то мы вот с Юрой обсудили это, я предложила взять именно музыку Шнитке, потому что тогда она как-то особенно звучала для меня, и мне было очень интересно с ней работать. Да как может быть иначе, потому что это абсолютно гениальный композитор. И тогда, в 90-м году, когда мы еще только работали над этим спектаклем, многое в музыке Шнитке казалось абсолютной загадкой. Это и сейчас кажется так. Но тогда было желание это разгадать. Сейчас уже такое ощущение, что ты что-то понимаешь в этой музыке. Потому что откликалось сердце и душа на эту музыку всегда. Но всегда хотелось ее разгадать. Но музыку не надо разгадывать. Наверное, и трактовать не надо. Музыку, наверное, надо все-таки... Ее надо слушать и сопереживать. Мне так кажется. Но тогда мне хотелось обязательно высказаться на тему этой музыки, на тему этой страсти, которая в этой музыке заложена. И вот мне показалось, что произведения Шнитке, которые вошли в этот спектакль, наиболее ярко отражают ту инфернальную страстность, которая в этом произведении заложена. Работали мы замечательно. Саша Боровский был художником, сделал замечательные декорации. Спектакль имел колоссальный успех. Но у меня было ощущение в какой-то момент репетиционный, что я начинаю сходить с ума. Потому что невозможность отключиться от этой музыки, она была такой сильной. Она стучала в висках, эта музыка. Она не давала спокойно существовать. Она не давала возможности передышки. Она не давала возможности от нее отодвинуться. Мы репетировали, ну, в общем, достаточно долго. Наверное, месяца 4. Сейчас это, мне кажется, очень долгим сроком. И вот было это ощущение тревоги, которое поселилось внутри именно в связи с музыкой. Когда начались соединения, прогоны, когда мы начали соединять Олега Ивановича с группой артистов-танцовщиков, это было соединение с независимой труппой, которую тогда я возглавляла и которую я организовала, и которая являлась первым частным театром современной хореографии в России. И вот это соединение Олега Ивановича Борисова и артистов независимой труппы, танцовщиков и драматических артистов, оно давало такую совершенно взрывную энергию. И Сережа Вихарев со своим скрытым, очень глубоким темпераментом нашел в себе силы этот темперамент взорвать, вскрыть. И это был очень интересный Герман. Это был очень особенный образ. Анечка Терехова тогда была Лизой. Она и произносила текст от имени этого персонажа. И даже Сережа Вихарев произносил тексты в этом спектакле. Спектакль был очень наэлектризован этой энергией, этой загадкой, которая существует и у Пушкина, и в музыке Шнитке, и в результате, в том построении, как этот спектакль сложился, как эта история была проработана, как она была рассказана. Надо сказать, что это не первая моя встреча была с «Пиковой дамой». Совсем недавно вдруг мне позвонил Павел Лунгин, кинорежиссер, с которым я в приятельских отношениях, и предложил поставить оперные сцены для его фильма «Пиковая дама», которую он делал 1.5 года назад или уже 2 года назад, я сейчас не помню. Я, конечно же, согласилась. Мне эта работа всегда интересна, потому что в этом произведении Пушкина есть какая-то магия абсолютной таинственности, которая тянет, которая волнует. Я думаю, что если бы мне предложили еще раз встретиться с этим материалом, я бы с удовольствием на это бы согласилась. Как, впрочем, наверное, и на встречу с каким-либо другим произведением Пушкина. Но почему-то именно «Пиковая дама» так меня волнует, и так желаю я встречи с ней, с этим материалом, чтобы еще раз пофантазировать на эти интересные темы. А тем заложено Пушкиным в этом коротком произведении немало. И каждый волен трактовать и выводить на первый план то, что считают постановщик, автор спектакля наиболее сильным, наиболее важным для себя, наиболее значимым, наиболее интересным. Я фильма еще не видела, хотя уже была премьера, но поскольку я не смогла быть на премьере, то я фильм еще не посмотрела. Но работать было очень интересно, потому что вокруг были замечательные артисты. Это Иван Янковский, это Ксения Рапопорт. Это такие персонажи, которые всегда дают возможность как-то ярко фантазировать. И хочется для них фантазировать, потому что они настолько чутко выполняют пожелания, они настолько чутко существуют в работе, что дают возможность собственной фантазии просто куда-то беспредельно фонтанировать. И это здорово. Так, Александр Сергеевич Пушкин, «Пиковая дама». Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая – коробку со шпильками, третья – высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад». Однажды Елизавета Ивановна, сидя за окошком, за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоявшего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Елизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, что молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловные отношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Анекдот о 3 картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Что, если, думал он на другой день вечером, пройдя по Петербургу, что, если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти 3 верные карты? Почему же не попробовать своего счастья, представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником? Но на это требуется время, а ей 87 лет, она может умереть через неделю, через 2 дня, да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет, расчет, умеренность и трудолюбие – вот мои 3 верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» – спросил он у углового будочника. «Графини», – отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок, долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. В 10 часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще с головой, убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Двери захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 20 минут 12-го. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине 12-го Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой – молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы, булавки дождем сыпались около нее, желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухшим ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка, — сказала она. — Клянусь вам, это была шутка». В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо, шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним. И Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. 3, 7 и 2 выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более 1 карты не ставил и чтобы во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице, Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. 3, 7, 3, 7, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.